Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущий бесед «Радио на пути» Вадим Гетьман. Я рад приветствовать всех вас. Напомню, что наша программа выходит в эфир в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 на средних волнах, диапазон AM, по средам с 6 до 7 часов вечера, с повтором на следующий день с 5 до 6 часов утра для тех, кто не успел послушать или очень рано едет на работу. Кроме того, наши программы, наши радиобеседы можно слушать на «Радио на пути», это интернет-радиостанция, так и набирайте в интернете одним словом по-английски, английскими буквами на пути.info. Наша студия находится в Церкви Спасения в городе Эджвуд, штат Вашингтон, откуда мы пишем эти передачи, поэтому на веб-сайте этой церкви вы также можете найти файлы архивов наших программ, если вдруг вы пропустили или хотели бы прослушать какую-то программу из прошлого. И еще одно небольшое объявление перед тем, как я представлю, наконец, нашего сегодняшнего, я уверен, очень интересного гостя. Наш бесплатный телефон, по которому вы можете позвонить, хотя наша программа не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. Может быть, у вас есть комментарий, вопрос, замечание к нам. Словом, наш телефон 1-877-627-8844. Еще разок, 1-877, дальше можно буквами, на пути 4. Самое время представить нашего гостя. Я нахожусь в студии здесь, в районе Большого Сиэтла, а он находится в Израиле. Его зовут Лев Комаров. Лев, здравствуй.
Здравствуйте.
Лев, мы, как обычно, хотим, чтобы наши гости немного рассказали о себе. Я знаю, что ты служитель одной из евангельских церквей в Израиле, но у тебя, конечно же, есть и предыстория, как ты попал в Израиль, как ты стал верующим. Поэтому давай все по порядку, расскажи немного о себе, чтобы наши слушатели могли с тобой немного познакомиться.
С большим удовольствием. Уверовал я в 91-м году. Ну, этому предшествовала предыстория. Тогда, во времена перестройки, постперестройки, общество очень быстро менялось, и очень много появилось разных течений, новых церквей. И в нашей семье в то же время были тоже трудные времена. И так получилось, что моя мама совершенно случайно получила от наших соседей литературу, где был указан адрес одной из церквей. И она просто ради интереса пошла туда как-то один из вечеров и пришла оттуда, ну, как я говорю, прилетела просто на крыльях. Она была так вдохновлена, одушевлена, и просто в таком приподнятом настроении, несмотря на то, что это было, как я говорил, очень тяжелое время в нашей семье. Я отнесся к этому как-то не очень с энтузиазмом. Она искала выход какой-то, какие-то общения для себя. И я был рад, что она нашла для себя какое-то общество. И однажды я решил поинтересоваться и пошел вместе с ней в собрание церкви евангельских христиан-баптистов в городе Запорожье. И для меня там было очень много нового и непонятного, потому что я привык к традиционным понятиям православной церкви. И там не было, в этой церкви, куда я пришел, не было ни икон, ни каких-то украшений, а было все скромно, просто много людей, хор, проповедники. И проповедь, которую я слышал, она сразу поменяла мое мировоззрение. И спустя какое-то время, после изучения, посещения, общения, я еще раз посещал церковь, начал общаться с людьми и, ну, потихоньку так пришел к вере. Это не было таким спонтанным каким-то взрывом, каким-то таким откровением, с какими-то эмоциями. Я пришел к этому постепенно. Для меня это было ощущение, что я вернулся из какого-то далекого странствования домой. И вот я так и сейчас ощущаю, что в те времена я просто вернулся к своему отцу. Блуждал где-то вдали, не зная его, и вернулся к нему домой. И стал все больше и больше, так сказать, общаться с ним, возрастать духовно, общаться с верующими. Но с самого начала меня удивляли такие вещи, как упоминание постоянное в проповедях Израиля. Постоянные какие-то фразы, как Иисус разговаривал с иудеями. Вот фразы типа «дети Израиля», «народ Израиля», «Бог Израилев». И для меня как-то все это было непонятно, потому что ведь это же вроде как христианство, причем здесь иудеи, Израиль. И вот это стало тоже отправной точкой, как я стал интересоваться и возвращаться, так сказать, к своим и, ну, национальным корням. И я стал осознавать, что я же принадлежу как раз этому самому народу Израиля. И вот уверовав в Иисуса, я как раз осознал свои еврейские корни, потому что мы не общались, в общем-то, с какими-то нашими еврейскими родственниками, не соблюдали там традиции еврейские, ничего. Мы все были коммунисты, родители мои были коммунисты, я был тоже, как обычно, пионер там.
То есть ты не ощущал вот своего еврейства, скажем так, живя в Советском Союзе? У тебя, тебе никто об этом как-то не напоминал, не говорил, и в семье об этом тоже сильно не разглашали?
Ну, может быть, немножко, когда мы где-то, ну, вообще в других городах посещали наших еврейских родственников. Ну, может быть, какие-то намеки на еврейские традиции там были. Но совсем немножко, потому что все были коммунистами и росли в коммунистическом обществе. И со временем я пришел к осознанию того, что мне, ну, интересно не то, что вот необходимо, как это было для многих евреев из экономических каких-то побуждений в поисках лучшей жизни. А вот мне именно как верующему было интересно приехать в Израиль, посмотреть на жизнь этого народа, посмотреть на эту землю. И после каких-то взвешиваний, размышлений мы с моей мамой решились на переезд в Израиль. И вот таким вот образом мы здесь уже почти 18 лет.
Ну, это был в том числе и вынужденный шаг, то есть тогда экономическая ситуация ведь такая была, я так понимаю, или, ну вот, сейчас тебя слушают и говоришь, ну вот, мы просто решили посмотреть, как живут в Израиле, а ведь переезд — это довольно серьезный шаг.
Экономическая ситуация, она не в такой степени повлияла на это решение. Нам наши родные и друзья даже говорили, зачем вам так менять свою жизнь, как говорится, от добра добра не ищут. Но я сам по себе такой человек, который очень любит путешествовать, и я осознавал то, что, живя в Израиле, у меня появится такая возможность. Ну и просто будучи верующим человеком, читая Библию, когда я читал Библию, мне казалось, я читаю о какой-то сказочной далекой стране. Мне хотелось посмотреть воочию на эту страну и увидеть все события последних времен своими глазами и именно здесь, на месте, так сказать.
Дело в том, что я хочу для наших слушателей сказать, что не так давно мне пришлось посетить Льва у себя. Я со Львом знаком довольно давно. Сколько мы, Лева, с тобой знакомы? Наверное, уже добрых лет 20, да. если не больше. Да.
Да, да, даже больше, где-то с 93-95 года.
Да, и вот я был у Льва, и мы садились на автобус, ехали с ним там, где он работает, как раз и по библейским местам он не успевал мне рассказывать, что слева находится, что справа. Автобус ехал в Иерусалим. Скажи, пожалуйста, Лев, в каком городе ты живешь и в каком городе ты служишь Господу, где у вас находится собрание?
Живу я в городе Модиин. Это молодой город, его построили в 90-х годах, на пустом месте спланировали и построили. А церковь наша находится в городе Реховот. И она включает в себя верующих из разных городов, поскольку в Израиле верующих не так-то много. И иметь поместную церковь в каждом городе и в каждом районе, ну, практически невозможно, поэтому В городе Реховат у нас есть церковь.
Ну и кроме того, сам Израиль небольшой, да, то есть люди из разных городов могут приехать и, как вот там говорят, весь Израиль можно объехать даже с севера на юг за день практически, да, или даже за полдня.
Да. Можно за несколько часов, буквально за 7-8 часов можно с самого севера до самого юга доехать при желании.
Да. Лев живет в Израиле, как он только что уже сказал, 18 лет. Напомню, сегодня мы беседуем со Львом Комаровым, одним из служителей Евангельской церкви из города Реховат в Израиле. И почему я об этом еще раз упомянул? Да потому что у него есть хороший опыт общения с израильтянами, с простыми гражданами этой страны. И та тема, о которой я сегодня хотел бы поговорить, это израильское общество и христиане. А поговорить я хотел об этом вот почему. Дело в том, что для многих сегодняшних христиан Израиль – это земля обетованная, это действительно так, это по Библии, по Слову Божьему. Мы знаем, что там происходило основное количество событий Ветхого и Нового Заветов. Там ходил сам Господь Иисус Христос. И с этим связаны какие-то высокие представления об этой земле, ну, я бы сказал, даже некоторые иллюзорные, какие-то возвышенные представления об этой земле. Например, некоторым людям кажется, что чуть ли не все жители этой страны – это глубоко верующие люди, которые постоянно читают Священное Писание, Танах на иврите, то есть Ветхий Завет. Да, они иудеи, но вот они все чтут Мессию или ждут его и так далее. Вот так ли это, Лева? Ты живешь среди этого народа, что ты можешь сказать? Попробуй нам нарисовать такую более реалистичную картину израильского общества.
Конечно, израильтяне – народ верующий. Так или иначе, если пообщаться с человеком, который даже не чтит традиций, все равно он не будет отрицать напрямую факт того, что существует Бог, что и народ Израиля имеет общение с Богом, что Бог вывел этот народ из Египта. Эти факты, эти праздники, эту традицию почитаю так, как вот мы когда-то праздновали годовщину Октябрьской революции, то есть факт ее происшествия не нужно было доказывать. Точно так же здесь даже самый обычный рядовой гражданин все равно в это верит и не будет напрямую спорить о существовании Бога. Ну, хотя, конечно же, существуют разные люди. Я не говорю за всех. Но в большинстве своем вот люди, с которыми мне приходится общаться, именно таковы. Конечно, в свою очередь, общество делится на религиозных, ультрарелигиозных, на религиозных, просто традиционных, религиозных сионистов и людей, так называемых, мирских. Их можно различить даже внешне, по их одежде. И их отношения между собой проблематичны, потому что все вышли из разных традиций, у них вот свои какие-то особенности, тонкости в их традициях, в их ритуалах. Есть восточные евреи, есть европейские евреи, так называемые сефарды и ашкеназы, у них свои раввины, свои традиции. И, конечно, отношение к христианам у них, ну, скажем так, крайне отрицательное, когда ты представишься человеку и скажешь, например, что ты христианин и хочешь рассказать об Иисусе Христе, ну, это даже опасно. Так не стоит начинать, потому что человек, ну, просто сразу закроется и не захочет с тобой разговаривать.
То есть это любой человек, независимо от того, какой именно из этих групп он принадлежит, да?
Ну, в принципе, да. Хотя, конечно, молодежь, люди более современные, люди более прогрессивные, люди более культурно образованные, они могут быть, конечно, более открытыми. Но вот еврейская традиция плюс еврейская история, все, что евреям пришлось пережить, зачастую в большинстве случаев в их понимании связано с христианами, так называемыми христианами, которые на протяжении всей истории так или иначе преследовали, гнали еврейский народ, та же инквизиция, крестовые походы, Холокост и так далее. Когда рядовой человек услышит о том, что Иисус на самом деле еврей, что он на самом деле был, так, ну, так сказать, раввин, учитель, для многих это откровение. А, например, религиозные это даже знают и воспринимают Иисуса как раввина, учителя. Но они считают, что в его учении было какое-то отклонение. И из-за этого другие народы неправильно поняли его учение и обратили все против евреев. И отношение к христианам очень такое неоднозначное. В первую очередь оно, конечно, отрицательное. А дальше уже делится в зависимости от категории людей. Ультрарелигиозные, они, с одной стороны, признают Иисуса как личность, которая реально существовала, но его последователи, они считают хуже нацистов, потому что я слышал такие высказывания некоторых раввинов, как, например, что Гитлер уничтожал евреев физически, а вот христиане, именно те христиане, которые евреи, которые приняли Иисуса Христа и, так сказать, предали еврейскую традицию и свой народ, они как нацисты, которые хотят уничтожить еврейский народ духовно. То есть, проповедовав Иисуса, тем самым заставить сменить религию из иудаизма в христианство, то есть перестать быть иудеем, перестать быть евреем, это равносильно уничтожению еврейства. То есть, как нацисты уничтожали физически, так вот христиане хотят уничтожить еврейский народ духовно.
Здесь я позволю себе вставить, что тогда, когда я недавно посетил знаменитый музей Яд Вашем, в котором представлена экспозиция жертв Холокоста, конечно, экспозиция, на которую просто так смотреть нельзя, это очень много эмоций, слез также, ну, там есть целая секция, которая посвящена как раз этой теме. То есть вот когда там идет описание предыстории того, как нагнеталась обстановка, чтобы люди становились антисемитами в Европе, целая секция посвящена тому, как церковь этому способствовала. Например, там есть копия статуи из, кажется, одного из соборов в Германии, то ли в Кёльне, то ли в Гамбурге, где синагога показана в виде женщины, которая склонила голову и как бы вот опустилась и отдала все свои полномочия церкви, а церковь, она стоит гордо, с крестом, и вот как бы вот показывает свое превосходство и победу. И вот там есть соответствующие надписи, которые, естественно, воспринимают и люди, которые приходят в этот музей.
Ну, да. И действительно, отношение общества вот к христианам, и оно очень неоднозначное. И я каждый раз удивляюсь, когда общаюсь с разными категориями людей, насколько одни могут быть открыты и принимать и понимать, и насколько другие могут быть настроены очень враждебно. И мы наблюдаем у нас и демонстрации религиозных против христиан, и даже какие-то акты, даже физического какого-то насилия над христианами, какого-то преследования, шпионажа. Очень много неприятных вещей церквям здесь приходится переживать. Но не перестаю удивляться и тому, насколько люди иногда могут быть открыты, даже религиозные. У меня был один сотрудник, который ультрарелигиозный, но очень приятный человек, с ним очень интересно общаться, очень образованный. И он мне сам буквально говорил, что да, вот Иисус, Иешуа, это историческая личность, это действительно учитель и принадлежит, так сказать, нашему народу, но, к сожалению, у него было отклонение в его учении.
То есть он, по крайней мере, был вдохновлен тем фактом, что, ну, учитель-то еврейский, это наш раввин, да, за ним пошел, да. Если не весь мир, то добрая его половина, скажем так, и да, уже да. Это не может не вдохновлять, даже если ты веришь, что он имел неправильное учение.
Да. А по телевизору, я помню, когда было празднование 2000 года, Нового года, да, миллениум, израильское телевидение показывало каждый город, каждый час, в каждом часовом поясе, как там празднуют Новый год. И дошла очередь до Вифлеема. И ведущие сказали такую интересную фразу. Вот здесь, в Вифлееме, родился Иисус. Хороший был учитель, но, к сожалению, у нас его забрали. Вот что-то в этом духе, не помню дословно. Но я тогда очень, я поразился. И также, когда общаешься с другими людьми, скажем, у меня на работе или с какими-то знакомыми, рядовые люди, не то чтобы они религиозные, но они способны слушать, им это интересно, с ними можно это обсудить. И, конечно, если к незнакомому человеку подойти и попробовать с ним заговорить так открыто сразу об Иисусе, о Христе, то это, конечно, тяжело, потому что первая реакция отрицательная.
Ну вот ты уже сказал, что твой опыт общения был такой, что лучше не говорить сразу о Христе. А о чем тогда? Как вот этот мостик проложить? Какой совет ты бы дал и нам, даже находящимся в Соединенных Штатах? У нас бывают израильские туристы или кто-то из верующих отсюда едет в Израиль. Это тоже популярное место, ну, паломничества или поездок, да? Как свидетельствовать неверующему израильтянину или религиозному израильтянину, с чего начать?
Ну, начать нужно, как в свое время начинали апостолы. У них не было ничего, кроме их же собственного писания и своей истории. Не было ни Нового Завета, ни каких-то вспомогательных материалов и так далее. Здесь мы ощущаем себя вот именно в таком положении, что свидетельствовать израильтянам нужно с помощью писаний, с помощью истории, с помощью вот этой многовековой истории и традиции. То есть на основании Танаха, на основании Писаний. Если начинаешь говорить об Иисусе как личности, нужно в первую очередь постараться как-то отставить в сторону стандартные представления о христианах, что вот христианство – это иконы, христианство – это церкви роскошные, христианство – это статуи, папа римский и так далее, святые и все тому подобное. Потому что в первую очередь, когда ты только произнесешь слово вот «Христос», «христианство», у еврея возникнут эти ассоциации. Поэтому, когда мне приходится общаться, и когда у меня спрашивают, в какого Бога я верю, и если я скажу, что я верю в Иисуса, то сразу пойдут вопросы о чем-то стандартном, о каких-то стандартных наших представлениях о христианстве, таком традиционном. И тогда мне приходится делать поправки и говорить, объяснять человеку, что нет, я не верю во все эти иконы, я не верю во все эти традиции святых, свечки и так далее. Я верю в Иисуса Ишуа, Мессию Израиля, которого Бог обещал и который уже пришел. И он сделал то, что Бог обещал, заповедовал в Писаниях, в Танахе. И для человека это тогда ново, это новость. Об этом он не знал, об этой связи он не знал. Он прекрасно знает, что евреи ждут Машеха, Мессию, но что Иисус именно этот самый Мессия, который послан, который уже пришел. Вот это понятие, вот эту связь нужно человеку установить, нужно это объяснить. Нужно в первую очередь откинуть все вот эти традиционные представления о церкви. Это нелегко, потому что, ну, стереотипы очень трудно ломаются. Но вот именно так через через Писание, через еврейские Писания нужно преподавать Иисуса.
То есть мы начинаем там, где находится человек, и потом прокладываем мостик дальше. К теме свидетельства мы еще вернемся сегодня, но я хотел для более полной характеристики израильского общества еще спросить тебя о политике. Я как-то слышал, что Израиль, собственно, начинался чуть ли не как социалистическое государство, вот идеи кибуцев, Бен-Гурион и так далее. А что насчет сегодняшнего дня? Какие политические есть партии, за что они выступают? Ты уже немножко сказал о демонстрациях религиозных, ультрарелигиозных, и я знаю, что они также представлены и в политике. И кто представлен сегодня в израильском парламенте? Вот как эта палитра выглядит в Кнессете?
У нас сейчас грядут в следующем месяце выборы. Поэтому эта картина поменяется, эта палитра тоже поменяется, мы еще не знаем как. К сожалению, в Израиле выборы проходят очень часто. Каждый раз коалиция, внутри коалиции политики не договариваются, она рушится, перестает существовать, а как результат это выборы. Но, как правило, то есть вот на протяжении всех этих лет основное место в Кнессете занимают две партии. Это консервативная правая партия, националистическая Ликуд, и левая, такая просоциалистическая партия Авода, что в переводе означает работа, то есть рабочая партия. Ну и много также других партий, разные левоцентристские, правоцентристские, религиозные, религиозные ортодоксальные, религиозные традиционные, религиозные сионистки и так далее. В последнее время вот несколько выборов, которые были сейчас вот недавно, на арену выходит еще какая-нибудь третья партия. То была партия Ариэля Шарона Кадима. На прошлых выборах появилась такая партия «Еш Атид», «Есть будущее», которая пришла в политику на протестной волне, благодаря тому, что народ, в общем-то, разочаровался уже в привычных политиках и проголосовали за молодых политиков. И пришло много новых депутатов в Кнессет. Но, к сожалению, они сейчас опять не договорились. Этим политикам молодым не давали дорогу, не давали делать то, что они хотели делать. И коалиция опять развалилась. И вот вскоре будут опять выборы. Но то, что касается того, какое общество сейчас больше, социалистическое или капиталистическое, конечно, оно больше капиталистическое. Причем те какие-то социалистические идеи, которые были в начале, когда Израиль создавался, они как-то еще так остались. Где-то есть кибуцы, есть какие-то социальные учреждения, вот партия социалистическая. Но в Израиле больше все-таки капитализма. Причем капитализма в такой форме, против которой в свое время боролись и проливали кровь. То есть приходится очень много израильтянам, рядовым рабочим работать. Их права не гарантированы. Человека могут уволить, и никакие профсоюзы не защитят его права. Это только профсоюз государственных работников может как-то защищать права своих работников. И рядовым гражданам очень тяжело приходится. 9-часовой рабочий день, могут требовать работать сверхурочно. И то, что в Европе давно, скажем, уже норма, тот же 8-часовой рабочий день, какие-то социальные условия. В Израиле этого всего нету. Ну, это так сказать, о политике. А вот религиозные и светские в Кнессете представлены тоже разными партиями. Есть ультрарелигиозные партии, есть очень крупная религиозная партия ШАС. Это выходцы из Востока, евреи-сефарды, которые вот именно составляют эту партию. И со стороны этих партий очень часто выходят какие-то законы, какие-то поправки, направленные на то, чтобы усложнить жизнь вот именно верующим, верующим в Иисуса. И с одной стороны, Израиль – общество демократическое. Здесь по закону верующих не преследуют. Есть свобода вероисповедания, с одной стороны. С другой стороны, так или иначе, религиозные партии стараются тут и там принять какой-то закон, который бы как-то ограничил бы свободы верующих вот, христиан.
Я напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетман. Сегодня мы беседуем со Львом Комаровым, который на связи у нас по скайпу из Израиля. Живет он в городе Модиин и также совершает служение в церкви, евангельской христианской церкви в городе Реховот. Мы беседуем об израильском обществе и о том, как достичь сегодняшних израильтян, достичь евангельской вестью. У меня возник вопрос, Лев, по ходу беседы, слушая тебя, и вот он какой. И я понимаю, что есть много выходцев из славянских стран, Россия, Украина, СНГ, бывшие СССР, русскоязычных евреев. Вот эта русскоязычная прослойка, как она себя ведет и в политическом, и в религиозном отношении? И, соответственно, как это влияет на то, как их достичь? Вот как понять их нужды и как прийти к ним на помощь?
Русскоязычная прослойка, она открыта для, для слышания, для того, чтобы вот внимательно выслушать. И среди русскоязычных именно очень много верующих. Ну, во-первых, потому что русскоязычные евреи выросли в обществе, в окружении христиан. И они, ну, как бы меньше боятся, да, если можно так сказать, христиан, чем местные жители. Во-вторых, ну, может быть, нам, русскоязычным, и легче достичь, легче объяснить на своем языке, чем израильтянам, может быть, еще поэтому. Плюс то, что в 90-е годы у нас в бывшем Союзе тогда был такой всплеск евангелизации, и очень много людей тогда уверовало, и часть из них приехала сюда, и таким образом среди русскоязычных тоже, благодаря именно этому, очень много верующих. Но именно их, то, как они отвечают, то, как они воспринимают свидетельство об Иисусе, оно в корне отличается от коренных жителей. Они более открыты, они способны слушать, понимать и воспринимать. Хотя, с другой стороны, у них есть своя особенность. В то же время среди русскоязычных очень много атеистов, которые стали таковыми благодаря нашему коммунистическому учению. Поэтому с их стороны возникает очень много каверзных вопросов на тему вообще существования Бога или существования личности Иисуса, именно как личности исторической. Если с евреем не нужно спорить и доказывать существование Бога, то есть еврей не будет спрашивать, а есть ли Бог? Я не верю, что Бог есть вообще. Для еврея, как правило, это факт, который доказывать не нужно. Русскоязычные по большей части будут задавать вопрос более такой вот общий. А действительно ли Бог есть? Поэтому, беседуя с русскоязычным, недостаточно начать с еврейских писаний и с каких-то фактов, с каких-то вещей из Писания, которые говорят о пришествии Мессии, а нужно начинать вообще с вопроса о существовании Бога, о вере в Бога вообще.
Скажи, пожалуйста, предпринимались ли в Израиле обширные попытки евангелизации? Я спрашиваю об этом потому, что понятно, что сегодня лучше всего людей достигать личным евангелизмом, личным свидетельством. Но ведь и другие способы существуют, по крайней мере, как мы привыкли в других странах. Это телевидение, Евангелие, массовые какие-то события и так далее. Вот как с этим в Израиле?
В Израиле проводятся разные проекты с привлечением какой-то рекламы, каких-то билбордов, рекламы на больших экранах, в интернете. Но таких массовых проектов, как мы видели в свое время в 90-е годы, к сожалению, здесь такие проекты не проводятся. Иногда, и мне приходилось участвовать в таких проектах, та или иная организация из-за границы может проспонсировать и помочь в проведении какой-то такой вот акции евангелизационной. Но это происходит довольно-таки редко. И опять-таки это довольно-таки сложно проводить, потому что как только размещается реклама где-нибудь в газете или какой-нибудь постер на улице, начинается сразу противодействие и со стороны религиозных, и просто со стороны властей, которые требуют эту рекламу снять. Если распространяются какие-то материалы, то они просто сразу выбрасываются. Были акции даже, когда в одном из городов распространялась литература Библии, то вот активисты такие антиевангелизационные, так сказать, собрали всю эту литературу и публично сожгли на костре на площади. Это было очень больно все наблюдать. Но такие акции проводятся. Редко, но проводятся. И, как правило, используются буклетики, которые либо раскладываются в почтовые ящики, либо раздаются людям на улице, литература какая-нибудь, Библии тоже таким образом распространяются, предлагаются людям. В интернете делаются сайты. Это может быть небольшой сайт, буквально состоящий из одной странички, где в такой доходчивой форме, лаконично, с помощью буквально одной фразы стараются достичь человека, вот, привлечь его внимание, и предлагается позвонить по телефону, либо заказать прямо на дом какую-то литературу. И когда проводились такие проекты, то очень много было людей, которые отвечали, которые звонили, заказывали литературу. Поскольку я делал некоторые сайты, я мог просто отслеживать и видеть, как каждый день приходило очень много заказов. И это довольно-таки действенный способ, потому что вот лично разговаривать на улице с людьми, это, как правило, не работает. И даже раздавать какие-то буклетики на улице или даже раскладывать почтовые ящики, это тоже работает с трудом, потому что я сам, приходя домой, открываю свой почтовый ящик, нахожу там море рекламы, и буквально все сразу отправляется в корзину. И я думаю, что так поступают многие, и если они видят мелованную бумагу, такую рекламную, такой рекламный буклетик, то зачастую они не вчитываются в то, что там написано. Поэтому я лично сторонник использовать новейшие технологии, то есть с помощью интернет-сайтов, того же телевидения или еще как-то. И это должно быть как можно лаконично, чтобы человек заинтересовался сам и проявил интерес. И таких людей много. Вот насколько я видел, очень много людей обращаются и заказывают литературу, звонят, интересуются, приходят в общины и приходят к вере.
Лев, скажи, а как опасность конфликта с арабами, с внешними странами и даже с Ираном влияет на израильское общество, на внутренний климат? Когда мы записываем эту передачу, вот как раз вот эти события, они постоянно проявляются, то есть вопрос иранского атомного оружия, вопрос визита Бенямина Нетаньяху в Соединенные Штаты. Вот как израильское общество на это реагирует и как внутренняя вот эта температура, поднимается ли, чувствуется ли приближение каких-то более еще серьезных событий? Понятно, что Израиль еще и подвергается обстрелам постоянным.
Ну, мы постоянно живем при такой повышенной температуре и повышенной боевой готовности. Поэтому каждый раз, когда что-то происходит, это уже не удивляет и не взбудораживает. Мы постоянно живем в таком накале и привыкаем жить в таком стрессе так, что вот такая реальная физическая опасность израильтянина уже даже не пугает. То есть как-то даже притупляется, что ли, инстинкт самосохранения. Когда ты выходишь на улицу и не знаешь, где, в каком автобусе что-то взорвется или кто-то на тебя нападет с ножом, но тебе приходится идти и садиться в этот автобус, ты перестаешь как-то уже бояться. Невозможно жить в постоянном страхе. Со стороны верующих, вот с моей стороны в частности, отношение такое, что нам нужно продолжать жить, а Господь нас убережет, потому что мы все здесь ходим под Богом. Какие-то события извне, вот те же обстрелы или из Газы, или с севера Израиля, или вот опасность Ирана, опять-таки, все это не ново для нас и для всех жителей Израиля. Как только я приехал, я помню вот состояние войны с Ираком. Мы приехали не в те года, когда была операция «Буря в пустыне», и Израиль подвергался обстрелам. Мы приехали позже. Но и тогда тоже было противостояние. И тогда еще Саддам Хусейн угрожал обстрелами. Я помню, тогда я очень боялся. Это были мои первые годы в Израиле. И я тогда, для меня это было все непривычно, и очень переживал и боялся. А все вокруг говорили, даже неверующие, говорили, да не бойся, ничего не будет, все будет хорошо. И я вот на протяжении этих лет научился не бояться. Недавняя операция в Газе, обстрелы буквально всех городов Израиля, и нашего города в том числе, и нам приходилось сидеть в бомбоубежищах. Вот сейчас на севере опять возобновляется противостояние. Конечно, неприятно. Конечно, есть опасения за свою жизнь, за жизнь детей, родных. Но нету панического страха. Когда ты сидишь на богослужении, и начинают выть сирены, и с одной стороны вроде как страшно, нужно куда-то бежать, а с другой стороны служение продолжается, проповедь продолжается, люди молятся. Но вот последние события в Газе, все-таки нам пришлось внести поправку, что когда во время служения воют сирены, то все-таки нужно уйти в защищенное место, потому что обстрелы были массивные, железный купол нас спасал, нам помогал. Ну, в первую очередь, нам, конечно, Господь помогал и спасал нас. Вот, но вот эта разработка «Железный купол» очень эффективно работала, и практически очень мало ракет долетело до земли. Все были сбиты в воздухе. Но, тем не менее, люди боялись, опасались, и все-таки пожилые люди начинали нервничать. И нам пришлось внести такую поправку, что нужно идти в защищенное место. Потому каждый раз, когда происходит вот такой накал политический, военный, конечно, есть переживания в обществе, но народ уже привык с этим справляться. Мы это уже многие годы переживаем. Я-то свои 18 лет, а сколько десятков лет израильтянам приходится переживать эти войны. Поэтому сейчас мы смотрим, что нам завтрашний день, конечно, готовит, мы не знаем. Особенно противостояние с Ираном. Это серьезное противостояние. Но надеемся, что Господь нас и в этот раз убережет и сохранит. Мы убеждались в его чудесах уже много раз. Видели, как он защищает свой народ.
Ну что ж, пусть так оно и будет в дальнейшем, потому что Господь верен своим обетованиям, и на примере Израиля уже не раз даже неверующие люди убеждались в том, что это действительно так. Вопрос у меня связан с жизнью верующих в Израиле. Чуть раньше ты сказал, что трудно им приходится... Трудно вам, я бы даже так сказал, да, приходится с религиозными, в особенности, партиями, которые пытаются продвинуть законы в Кнессете против верующих. Но Израиль считается одним из демократических государств там, на Ближнем Востоке. А вот можно ли верующим рассчитывать на какую-то защиту своих прав, на непредубежденное рассмотрение их дел на судебном или государственном уровне?
В принципе, да. Суд защищает права верующих, в том числе и христиан. Какое не религиозное или там сионистское общество в Израиле, но все-таки демократические принципы здесь почитаются. И в Израиле живут также арабы, арабы-христиане, арабы-мусульмане. Поэтому христиане-евреи, какое бы отрицательное к ним отношение не было в обществе и среди религиозных, и среди обычных рядовых мирских граждан, тем не менее закон права христиан защищает. И мы сталкивались с этим напрямую, когда вот нам, нашей общине, приходилось обратиться в суд, потому что у нас был договор на 2 года о съеме помещения, но под влиянием вот религиозных хозяин этого помещения решил разорвать договор и, ну, так сказать, выставить нас на улицу. Нам пришлось обратиться в суд, и суд обязал хозяина соблюсти условия договора, и чтобы наша община, согласно договору, пробыла в этом помещении тот срок, который вот был прописан в договоре. Есть также другие случаи, когда религиозные противодействовали верующим и обращались тоже в суд. Например, там строительство одного из молитвенных домов. Тоже всячески этому противодействовали, и суд выносил решение в пользу верующих. В случае какого-то преследования, например, какого-то насилия, и полиция, и суд обязаны защитить человека. Конечно, зачастую бывает сложно, когда, например, человек подвергается какому-то нападению, насилию или преследованию, и со стороны каких-то чиновников или тех же религиозных каких-то активистов, когда человек обращается в ту же полицию за помощью, то, ну, полиция может не проявлять какого-то особого энтузиазма, потому что сами полицейские могут быть людьми тоже религиозными и так далее. Но формально, тем не менее, по закону государство обязано защитить права граждан. Поэтому в случае какого-то преследования или еще чего-то, если мне придется обратиться в суд, конечно, не хотелось бы, но государство обязано защитить мои права. И я могу вполне рассчитывать на то, что суд мне поможет в случае каких-то конфликтных ситуаций.
Ну что ж, по крайней мере, это ободряет. А как вот сами христиане живут в Израиле между собой? С одной стороны, их не так много, поэтому логично предположить, что ввиду их такого вот особого положения в обществе, притеснений со стороны религиозных, о которых мы уже говорили, они, христиане, должны были бы сплотиться, быть дружными, быть едиными. Как у вас с этим?
И да, и нет. С одной стороны, церкви сплоченные, потому что они немногочисленные. И атмосфера в церкви царит как будто это семья. Люди знают друг друга лично, ходят друг к другу в гости, молятся друг за друга, потому что церкви немногочисленны. Мне приходилось видеть очень большие церкви, где, ну, невозможно, конечно, чтобы вот была такая атмосфера семейная, как здесь, в Израиле. Но в то же время я видел много церквей, похожих на наши, и даже в Америке. Это просто немногочисленные общины, где церковь как одна семья. Так вот, практически все церкви в Израиле вот такого рода. И с другой стороны, благодаря тому, что в Израиле существует такая вот свобода высказывания своего мнения, своих каких-то там желаний, своих взглядов, церкви зачастую бывают разрознены, потому что может возникнуть какая-то ситуация, когда один человек либо группа людей начинают переубеждать, что правильно поступать вот как-то вот так, нужно жить вот определенным образом, вот именно вот так, как они считают нужным. Это связано с их традицией, с их культурой, откуда они вышли. И происходит непонимание, и церкви разделяются. Я видел очень много таких разделений. И все они связаны именно с какими-то вот такими культурными и традиционными особенностями. Когда группа людей начинает говорить, что вот правильно поступать именно вот так, потому что они выросли в такой традиции. И у них не хватает гибкости для того, чтобы сосуществовать с людьми другого мировоззрения. И они покидают общину и организовывают свою. И вот за эти годы, что я в Израиле, я видел несколько церквей, которые вот так вот несколько раз таким образом разделялись. Эти церкви продолжают существовать, они растут, они работают, они благовествуют, они как-то трудятся, и слава Богу. Но вот из-за вот этих вот разногласий, разницы в каких-то мировоззрениях, какой-то там культурных особенностях, происходят вот такие вот разделения церквей, и церкви продолжают существовать как-то обособленно. В сравнении с, например, церквями на Украине, где был союз церквей, где церкви как-то трудились сообща, где братья и сестры посещали церковь, другие церкви, приезжали в гости, приезжали потрудиться вместе или просто приезжали на служение, как-то поучаствовать. Здесь такое не принято. И меня это поначалу даже шокировало, потому что я приехал вот полный таких надежд, что я здесь буду как-то посещать разные церкви, как-то трудиться вместе, сообща, но оказался в одной из общин, и когда приехал в гости в другую общину и сказал, что мне у вас здесь очень нравится, я буду к вам приезжать в гости, ну, это как-то не было встречено с большой радостью, а как-то даже наоборот, что ну, нам будет очень неудобно, если мы окажется, что мы переманиваем тебя из твоей общины в нашу общину. И для меня это было как-то дико. То есть каждая община смотрит на себя как-то вот обособленно, и с другими общинами сотрудничают очень мало.
Что ж, пожелаем вам единства и быть дружными. У нас остается буквально две минутки до конца, и поэтому вот очень кратко, если можно, о чем стоит молиться другим христианам, вспоминая верующих в Израиле? Какие у вас нужды?
Конечно, о мире в Израиле, о мире в Иерусалиме. Мы хотели бы мира. С другой стороны, как верующие люди, мы понимаем, что нужно пройти через все эти войны, конфликты и так далее. И нам нужно, наоборот, только укрепляться. Но мира хочется. Поэтому, конечно, нужно молиться о мире. И нужно молиться о единстве церквей. Потому что то, что я сейчас вот сказал, это... тяжелый момент, сложный, и хотелось бы трудиться вместе, сообща, и не быть разрозненными. И за благовестие в Израиле, за то, чтобы Господь давал мудрости, желания, силы верующим нести благую весть израильтянам, Израилю. Потому что это трудно, это тяжело, и нужно молиться о том, чтобы Господь давал мудрости, силы и желание делать это, потому что это Его заповедь.
Как написано в Писании, молитесь о мире в Иерусалиме, молите мира для Иерусалима. И мы, я надеюсь, и наши слушатели тоже уже это делают, и тем более после сегодняшней интересной беседы со Львом Комаровым, служителем церкви из города Реховот в Израиле, продолжат это делать. Лев, большое спасибо!
Спасибо вам, и Господь вас благословит всех.
Всего доброго. Ну, скажи что-то по-еврейски, может быть, в конце.
Шалом алейхем, веше Элоим иварехотхем.
И что это означает?
Мир вам, и пусть Господь вас благословит.
Большое спасибо. Шалом ваха.
Шалом, шалом.
До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире через неделю.